Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Это «Светлый вечер» на Радио «Вера». Друзья, здравствуйте. Здесь в этой студии Лиза Горская.
Алексей Пичугин.
И эту часть «Светлого вечера» вместе с нами проведет Федор Тарасов. Федор – солист Большого театра, доктор филологических наук, старший научный сотрудник Института мировой литературы Российской академии наук, между прочим. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Наше досье.
Федор Тарасов родился в 1974 году в маленькой деревушке под Москвой. В 15 лет поступил на филологический факультет МГУ и с отличием окончил его в 1995 году. Через три года успешно защитил кандидатскую диссертацию по русской словесности XIX века и продолжил профессиональную филологическую деятельность в Институте мировой литературы РАН. В 2002 году принял участие в международном конкурсе и стал его победителем в номинации академического пения. А в 2003 году состоялся первый его сольный концерт. С отличием окончил Московскую государственную консерваторию. Выступления Федора Тарасова проходят на известных сценических площадках Москвы, а также в других городах России и за рубежом. Лауреат международных конкурсов, член Союза писателей России, доктор филологических наук.
Вы, наверное, первый солист Большого театра и доктор, ну, филологических наук, я не знаю, доктор наук, в принципе, не профильных, не связанных никак с музыкой.
Видимо, да, мне говорили сотрудники Большого театра, что это уникальный первый случай в их истории и, соответственно, в моей личной истории тоже. У меня также был шанс стать первым студентом Московской консерватории, доктором наук, но, к сожалению, этот шанс я не использовал. Ну, не знаю, к сожалению или к счастью.
Почему?
Потому что произошло так, я поступил в докторантуру в Институте мировой литературы, где я работал до консерватории. У меня появилось 3 года научного отпуска, и через несколько месяцев после этого события я неожиданно для себя поступил в Московскую консерваторию на вокальный факультет. И моя жизнь поменялась кардинально. Абсолютно другая началась история. И мне нужно было учиться, как все студенты, ходить на занятия, поскольку была только дневная форма обучения на вокальном факультете, сдавать зачеты, экзамены, сессии и так далее. То есть все свое время я должен был тратить на учебу и еще где-то умудряться зарабатывать деньги на жизнь, поэтому дописать диссертацию у меня не было никакой возможности.
А вы поступили в консерваторию в 29 лет.
Только, да, да, да. Это была уже такая история... Запрыгивание в последний вагон, потому что на тот момент, не знаю, как сейчас, на тот момент возрастной рубеж 30 лет был для мужчин, для поступления в консерваторию. Но я не собирался поступать, собственно говоря. Я брал частные уроки вокала.
Для себя? Что-то
для себя, да. У меня уже началась какая-то концертная жизнь. Так сложилось, что друзья мои, помимо моей воли, стали организовывать для меня концерты. Мой близкий друг, художник Филипп Москвитин, очень интересный художник, выпускник Глазуновской академии, организовал первый в моей жизни сольный концерт тайком от меня, потому что знал, что я не соглашусь на эту авантюру. И потом поставил меня перед фактом. И с того момента, это еще было до поступления в консерваторию, с того момента началась моя концертная жизнь. Через 3 месяца... Пианистка, с которой я выступал на этом первом концерте, организовала мне 2-й концерт и так далее. То есть началось мое существование в музыкальной жизни. Но я думал, что как-то это будет развиваться, и я пытался совершенствовать свой вокал частными уроками. Кроме того, я пел на клиросе, с чего, собственно говоря, началась моя певческая жизнь. И искал педагогов, которые бы мне подходили. И жизнь меня свела с замечательным педагогом, женой дирижера камерного оркестра Московской консерватории. И, собственно говоря, мы с ней занимались какое-то время, достаточно непродолжительное, но очень активно. И она на каждом уроке стала мне настоятельно советовать поступать в консерваторию, получать настоящее музыкальное образование. Я ей поддакивал, но в глубине души совершенно этого не планировал. У меня достаточно благополучно складывалась филологическая жизнь, там какая-то карьера. Мне уже предлагали в свете предстоящей докторской кафедры заведовать в одном из московских вузов и так далее. То есть достаточно радужная перспектива нарисовывалась. И тут абсолютно все с нуля, в неизвестность в полную. И кроме того, становиться студентом после того, как я закончил МГУ, там аспирантуры, все эти кандидатские экзамены.
Уже совершенно, я думаю, не хотелось.
То есть этих экзаменов было уже море в моей жизни, да. Для меня это было что-то такое из ряда вон. Но тем не менее, мой педагог мне настоятельно советовал на каждом уроке, и когда настали дни прослушивания в Московскую консерваторию, на очередном уроке меня педагог спросила, это женщина, оперная певица и педагог известный, она меня спросила, ну как, ты вообще собираешься, уже скоро закончится прослушивание? И я почувствовал себя немножко неловко, взрослый мужчина вроде, и веду себя как мальчик какой-то. Я решил, я схожу, спою это прослушивание, потом с чистой совестью отчитаюсь. И вот я сходил, спел, потом увидел себя в списке прошедших к дальнейшим турам. Там всего 3 тура. Вот предварительное прослушивание и 2 отборочных тура. А на предварительном прослушивании отсеивается 80-90% абитуриентов. Примерно как на вступительном сочинении на филологический факультет в МГУ. И, собственно говоря, остаются реальные уже конкуренты, претенденты на обучение. Я увидел себя в списке, был немало удивлен, но тем не менее отчитался своему педагогу. Она рьяно взялась за меня, мы с ней днями, ночами вылавливали каких-то там блох в произведении, которое я готовил к следующему туру.
Какого рода блох, вот просто интересно?
Там интонация, дыхание, фразировка, фразы, там, краски в нотах. Ну, в общем, такие какие-то художественные нюансы и технические тоже. И, в общем, мы ваяли-ваяли, так все это выстраивали. Настал 2-й тур, я пришел на 2-й тур. Мне, видимо, помогало то, что я не собирался поступать туда, и я приходил в абсолютно расслабленном психологическом состоянии. Я думал, что вот сейчас я что-то...
Наконец срежусь уже.
Да, что-то такое сделаю, чтобы отчитаться, и побегу дальше заниматься своими делами. И так я спел 2-й тур, опять прошел. А на 3-й тур остаются только те, кого уже реально хотят видеть. Угу. И тут главное как-то не сделать ляпа и как следует спеть.
Ну, душе уже хотелось, правда?
Хотелось. 3-й тур проходил в Большом зале консерватории. Для меня это уже был такой огромный интерес, потому что спеть в Большом зале консерватории – это мечта вообще каждого человека. В зале номер 1 фактически для академического музыканта у нас в России. Я предвкушал этот момент. Мы с моим педагогом взяли аудиторию, консерваторию, распевались. Как следует, она меня наставляла. Я был самый последний в списке. А декан предупредил, кто опоздает на выход, то каким бы он ни был талантливым, хоть Шаляпином, может проститься с консерваторией. И вот мы тренируемся. Я поглядел на часы между делом и смотрю, что у меня через 2 минуты выход по графику. Я побежал тут же в другой корпус по огромной винтовой лестнице, а мне сверху уже кричат: «Федя, ты где бродишь? Уже все спели, сейчас комиссия разойдется».
Ой-ой-ой.
И вот представляете, лето, жара, я с этой спринтерской скоростью по огромным лестничным пролетам служебного входа консерватории бегу туда наверх, на выход к сцене. Мой концертмейстер уже кричит мне: «Федя, ноты вытаскивай!» Я на ходу вытащил ноты, сунул ей в руки, она побежала на сцену, чтобы обозначить, что все нормально, мы здесь. Я на бегу тоже застегивал пуговицы, накидывал пиджак, выскакиваю на сцену, чувствую, что у меня пот льется градом, я задыхаясь просто от этих всех маршей. И что делать? И мне концертмейстер шепчет: «Федя, не пой, стой и дыши». Ну, я понял, что действительно петь в такой ситуации просто невозможно. Я стоял, дышал, комиссия на меня смотрит в мертвой тишине, я смотрю на них и вот так дышу.
Пауза,
как после марафона. Да. И тут понимаешь, что надо же петь, какая-то нависла напряженность в зале. Ну, я дал знак концертмейстеру, а у меня была ария Моцарта с очень длинными кантиленными фразами.
А вы только по ходу поясните, пожалуйста, что это такое кантиленные фразы.
Это когда такая широкая, плавная очень фраза, и тут нужно длинное дыхание, и очень ровно, гладко все спеть красиво, и негде перехватить дыхание. И вот представляете, я предвкушал выступление в Большом зале консерватории. Единственное, что я помню, это чтобы допеть эту фразу и не задохнуться. Я судорожно брал дыхание, чтобы спеть следующую фразу. И все вот это выступление прошло для меня как в каком-то мрачном сне. Как какой-то сумбур. Я так и не понял, что произошло. Но я допел, слава богу, свою арию. Поскольку у меня там были очень низкие ноты, то диапазон меня проверили только в верхнем участке. Обычно, когда проходит экзамен, то ты поешь произведение, и все хорошо. Тебя просят показать твой диапазон, чтобы понять возможности голоса, если в произведении какие-то возможности не проявились.
А, то есть после исполнения еще вас просят какие-то нотки там пропеть?
Да, 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 до самого-самого верха подняться. В общем, все это я преодолел, тоже в каком-то состоянии таком полуобрачном. Ушел со сцены в полном таком ощущении, что произошла какая-то катастрофа. У меня было очень ужасное настроение. Я иду такой грустный, бреду в буфет консерватории ждать результатов. И потом пошел к списку. Думаю, ну ладно, еще эксперимент так закончился. Я, собственно говоря, этого и ожидал. И какое было удивление, когда я опять увидел свою фамилию в списке прошедших.
Дальше годы учебы в консерватории. А как же кафедра в одном из московских вузов, которая вас так ждала?
Ну, пришлось ей помахать рукой и сказать...
Но вы не жалеете, что так произошло?
Нет, я ни в коем случае не жалею, хотя в первые месяцы обучения в консерватории у меня была такая депрессия, потому что я понял, что это уже не какие-то игры, не какие-то эксперименты, что мне по-настоящему нужно полностью поменять свою жизнь, свой режим, график. Я на какое-то время полностью распрощался с филологией, потому что мне нужно было фактически с нуля начинать нечто неизведанное. Обычные студенты сначала учатся в школе, потом в училище в музыкальном, потом поступают в вуз. У меня не было, естественно, никакого училища. У меня была в детстве в далеком музыкальная школа, но прошло столько времени, что, считай, ее и не было.
А музыкальная школа по классу?
По классу баяна.
Баяна.
Единственное, что меня спасло, то, что я пел на клиросе. Вот это тоже школа такая, которая мне очень помогла.
Но это же хоровое пение, не сольное, там как раз...
Это хоровое пение, но, тем не менее, голос развивается. Потом общее погружение в музыкальную культуру сказалось, общение с музыкантом, потому что у нас на клиросе поет...
А у вас это где?
Певчий. У нас в Москве, скажем. Как правило, поют певчи, которые имеют еще некую свою музыкальную деятельность параллельно. То есть я, когда пел на клиросе, я участвовал также и в концертах ансамбля, которым руководил регент хора.
Что за ансамбль?
Это камерный ансамбль для камеры Дакьеза. Есть такой ансамбль старинной музыки.
Интересно.
Да. И таким образом я... стал погружаться в музыкальную среду, я стал ходить на концерты, слушать записи, то есть мое музыкальное развитие происходило в каком-то смысле непроизвольно, нецеленаправленно, но тем не менее оно происходило, и голос развивался, он продолжал как-то крепчать, и затем уже вот произошло то событие, которое вам сейчас рассказал. Жизнь моя поменялась кардинально, и после преодоления этой легкой депрессии, когда уже жизнь моя устаканилась, я понял, что я попал в нужное мне место, что мне здесь все нравится, и что моя душа раскрывается в том, что я делаю, что я получаю от этого огромное удовольствие, помимо профессионального какого-то роста. Всю жизнь уже встала на те рельсы, которые меня вывели к... тем каким-то промежуточным итогом, который вот вы озвучили, когда меня представляли. Когда я закончил консерваторию и пел госэкзамен, это была жара, может, вы помните, были смоги.
10-й год?
Да, смоги в Москве, 40-градусная жара.
Все помнят.
Да, полный зал в консерватории, люди сидели в шортах и в маечках, обмахивались какими-то журнальчиками, газетами. Я стоял на сцене во фраке, в шерстяном, в бабочке, там, в рубашке. Все с меня пот лился градом, застилая мне глаза. Так что приходилось буквально в смысле слова выживать. Ну, я пел большую 40-минутную программу, очень сложную. Потому что нужно было показать уже все, что ты умеешь, все, чему тебя научили. И, слава богу, этот экзамен прошел очень удачно. Там председатель комиссии сказал, что надо ставить 5 с плюсом и рекомендовать на прослушивание в Большой театр. Ну, я, воспользовавшись этим, так сказать, резюме приемной комиссии, отправился в Большой театр.
Сразу прям?
Прям сразу отправился в Большой театр.
Смог?
Что? Смог, да. Ну, мне, естественно, сказали, что нет мест в театре, что штат весь укомплектован, но, тем не менее, бас... голос достаточно редкий, в нашей современной действительности достаточно такой визгливый. если можно так выразиться.
Я думала, что как раз что тенор редкий голос.
Нет, теноры часто встречаются.
Да, теноров гораздо больше, еще больше баритонов среднего голоса, а низких голосов достаточно мало, и все меньше и меньше становятся, они, так сказать, достаточно в дефиците.
А почему? Да, вот меньше становится.
Да.
Из-за чего?
Не знаю, у меня вот такие соображения, что тут несколько факторов. Первый – это действительно некий фон слуховой, поскольку голос очень завязан со слухом.
Угу.
Фон слуховой, он достаточно действительно визгливый такой, какой-то весь задранный, если можно так выразиться. Если вы посмотрите на нашу эстраду, да, так называемую попсу, то там вы низкого голоса фактически вообще не услышите.
Да, все верещащее, визжащее.
Да, и кроме того, вы выйдете там, на улицу, да, или куда, в любую среду, куда вы попадете, вот таких-то глубоких низких обертонов вы редко когда услышите. В основном это какой-то быстрый темп, какие-то высокие скорости, какие-то скрежешащие, визжащие какие-то такие звуки. Один момент. Второй момент, может, какие-то экологические моменты тоже связаны. И образ жизни все-таки... Вот низкие голоса требуют некой величавости, неспешности, эпичности, что ли, если можно так выразиться. Но это мои какие-то такие догадки.
Федор очень величавый. Наши радиослушатели не видят, а он величавый, более того, он даже без микрофона говорит. У нас такой у него сильный голос.
Может, вообще можем микрофон убрать?
Светлый вечер. На радио «Вера».
Федор Тарасов, солист Большого театра, доктор филологических наук у нас сегодня в гостях в программе «Светлый вечер». Мы начали говорить про Большой театр, но прежде чем мы к нему окончательно перейдем, мне все-таки хотелось бы вернуться на годы назад. У вас же еще очень необычная история, связанная с возрастом. Вы в 5 лет пошли в школу, в 15 лет поступили в МГУ.
Бедный ребенок.
Без паспорта причем.
Да, со свидетельством о рождении поступал, это было очень комично и весело.
А почему так происходило? У вас сразу вычислили вундеркинда или...
Нет, все дело в том, что с детства я рос таким живчиком, энергичным, сообразительным, очень рано стал говорить, читать. И родители все это, конечно, видели, какие-то заметки делали для себя. Второй фактор – то, что у меня есть старший брат, вот с которым мы все делали вместе. Мы были неразлучными вплоть до того момента, когда он женился. Тогда уже по естественным причинам как-то... Мы отпочковались, что ли, друг от друга. А так мы всегда были вместе, все делали вместе, были не разлей вода, и, видимо, поэтому родители решили отдать нас вместе в школу. Естественно, все отговаривали, говорили, что вы лишаете ребенка детства.
Еще года детства.
Да, вы обрекаете его на какую-то ужасную муку в школе.
Ну, что лучше, с братом в школе или одному дома сидеть?
Во дворе бегать.
Да, конечно, лучше с братом в школе. Я лично так благодарен родителям, что они меня отдали в тот момент. И представляете, это еще советское время, то есть сделать это было гораздо тяжелее, чем сейчас. И тем не менее это произошло, я очень рад, потому что мы, во-первых, были опять с ним вместе, за одной партой, мы друг другу там помогали, подсказывали и так далее. Потом я очень комфортно себя ощущал в школе, я никогда не был отставающим, более того, я закончил школу с медалью, вот, и был во многих моментах заводилой в классе, там, отличницы у меня списывали контрольные по математике.
Ха-ха.
Получали пятерки, когда я там получал тройки, четверки.
Почему?
За то, что я такая творческая натура, я любил там что-то зачеркнуть, замалевать, у меня была грязь в тетрадке.
Ага.
Впоследствии было то, что я пошел в изо-студию заниматься живописью. Вот. А отличницы были аккуратненькие, они так все чистенько писали, им ставили пятерки, а наша учительница по математике очень любила, чтобы все было красиво, чисто и так далее. Но потом она, конечно, это поняла и на Олимпиаду по математике послала меня, а не
отличницу.
Не отличницу, да. Но, тем не менее, до пятерки я не смог дожить по математике, но медаль завоевал. Вот, и мы были очень счастливы с моим братом, что вместе учились в школе, потом мы вместе поступили в МГУ на филологический факультет, там были в одной группе тоже, вместе в аспирантуру, чуть ли не вместе защищали диссертации кандидатские, но это было уже невозможно, поэтому с перерывом в месяц.
Докторские тоже не вместе.
Докторские не вместе тоже, у меня тут история с консерваторией была, поэтому пришлось задержаться с защитой, вот тут. Вследствие чего я в 15 лет закончил школу и поступил в МГУ, в 20 лет закончил. И у меня была возможность выбирать дальше какие-то дороги, жизненные пути еще в достаточно юном возрасте. Ну вот я выбрал аспирантуру, решил попробовать себя в научной деятельности. И вроде все очень так хорошо получалось, но чувствовал, что какая-то часть моей души не востребована, где-то во мне бурлит, просится наружу, а куда этот импульс выплеснуть, я достаточно долго не осознавал, пока не почувствовал, что во мне голос просыпается такой, не дающий мне покоя, низкий, сильный. И ребята, мои однокурсники по филологическому факультету тоже это заметили. Мы устраивали там какие-то капустники, импровизированные концерты, где уже начал проявляться мой голос. Ну, а потом возник клирос. Так я непроизвольно для себя стал причастным некой такой традиции, древней не только в России, но, мне кажется, и вообще и в Европе, когда профессиональные музыканты рождались из церковной среды, из богослужебной музыки, если можно так выразиться.
Вот. А сейчас вы солист Большого театра, а наукой успеваете заниматься? Или она осталась где-то в стороне? Мы же вас представляем как старшего научного сотрудника Института мировой литературы.
Ну, я уже закончил свою деятельность в Институте мировой литературы, поскольку после докторантуры и защиты диссертации я туда не вернулся. И...
А, то есть это мы вычеркиваем вот эту часть представления.
Да, это, так сказать, часть моей истории, если можно так выразиться. И что касается Большого театра, то я был там приглашенным солистом, то есть работал там по контракту, поскольку...
А, штатный... вот мы сейчас вернемся. Вы получили диплом и сразу из консерватории, сквозь смог, продираясь сквозь дым московских
улиц. Да, я рванул, несмотря на жару, и смог рванул туда. Мне устраивали там множество прослушиваний, разные люди меня прослушивали много раз. И это было, по-моему, раз шесть, если я не ошибаюсь. И как раз вот сначала в первое лето, когда был смог, и потом во второе лето, когда был еще один смог, как раз вот это совпало очень так забавно. И в итоге мне предложили контракт, и я отработал свой контракт честно с 2012 по 2014 год. Я был приглашенным солистом. Сейчас мой контракт закончился. Посмотрим, как дальше будет складываться эта история с Большим театром. Дело в том, что меня очень интересуют какие-то свои сольные проекты. Очень много разных замыслов. И поэтому я сейчас все свое время и силы хочу направить именно на их реализацию. Не очень я себя ощущаю театральным человеком, если честно. Хотя мне очень понравилось в Большом театре. И, конечно, колоссальное ощущение, когда ты выходишь на историческую сцену, где стояли все великие, вошедшие в историю нашей музыки.
Ну, а в консерватории этого ощущения нет?
В консерватории, естественно, сначала есть это ощущение, потом оно немножко замыливается в ходе учебного процесса. Да, привыкаешь. И сейчас консерватория претерпевает не самое лучшее время.
А что там такое? Что не так с ней?
Ну, сложно сказать, я не очень плотно сейчас общаюсь со своими консерваторскими коллегами. Многие сильные и певцы, и некоторые педагоги, они уезжают на Запад, уезжали в свое время на Запад. Те столпы, которые держали еще какой-то уровень в своих руках, они стареют, некоторые уходят уже в Царствие Небесное. Вот. А новых ресурсов пока нет. Новых молодых ресурсов такого же уровня. Потому что они по каким-то конъюнктурным соображениям тоже устремляются...
На шоу-голос.
Либо на шоу-голос, либо в Европу, в Америку.
На западный вариант.
На запад, да, в театры, которые аккумулируют в себе самые лучшие мощные силы.
А сейчас же действительно такой расцвет мюзиклов. Их сейчас какое-то безумное количество создается, новых пишется, играется.
И мюзиклы какие-то пограничные жанры, да. В принципе, это очень интересные вещи. Опера сама по себе сейчас достаточно сложное время переживает. И те немногие очаги, которые существуют, держат уровень и производят какие-то интересные постановки, они к себе стягивают основные силы, поэтому, к сожалению, вот ситуация у нас сейчас не самая радужная. Ну, хотя, может быть, и со временем найдутся какие-то так сказать, фланговые пути решения этой проблемы.
А вы, кстати, сами не думали в мюзикле сыграть, спеть?
Интересный вопрос. Когда я только начинал свою жизнь в вокале, в вокальной музыке, тут же нарисовалось такое соблазнительное предложение. Меня нашли продюсеры мюзикла «Дракула».
И предлагали.
Да, предложили мне главную роль. Это было очень заманчиво. Я только-только делал первые шаги. Я пришел к режиссеру, он мне показал свои заготовки, объяснил, что от меня требуется. Я все это посмотрел, послушал. Как-то мне стало немножко муторно на душе. И через какое-то время позвонил, сказал: нет, спасибо, я не хочу. А после этого я видел афиши по всей Москве.
На этом месте мог бы быть я.
Да, с фотографией человека, который исполнял главную роль. Думал, да.
Слушайте, у меня уже в наушниках такой зашкал идет от голоса Федора. Поэтому я предлагаю послушать, наконец обратиться к музыке.
Наконец послушать его.
Послушать, как он поет. Как он говорит, мы уже 23 минуты слушаем. А вот как поет, еще нет. Романс «Что так сердце растревожено», как я понимаю, сейчас прозвучит, знаменитый романс. В эфире «Радио Вера» исполняет Федор Тарасов.
Что так сердце, что так сердце растревожено? Словно ветром тронула струну, о любви немало песен сложено. Я спою тебе, спою еще одну. О любви немало песен сложено, я спою тебе, спою еще одну. По дорожкам, где не раз ходили оба мы, я брожу, мечтая и любя. Даже солнце светит по-особому с той минуты, как увидел я тебя. Через годы я пройду дорогой смелою, поднимусь на крыльях синеву, и отныне все, что я не сделаю, светлым именем моим я назову. На земле сады весенние зашумят они по всей стране. А когда придет пора цветения, пусть они тебе расскажут обо мне. Мало песен
Итак, это был романс «Что так сердце растревожено» в исполнении Федора Тарасова, нашего сегодняшнего гостя. Вместе с вами здесь Лиза Горская, Алексей Пичугин. Да-да. И буквально через минуту снова здесь, в этой студии. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».